Тон. Прогулки по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
В Эрмитаж всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, то, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, это всегда потрясающе.
Михаил Петровский, директор Эрмитажа, показывает нам свои сокровища. Французское возрождение. Об удивительной эпохе рассказывает Людмила Торшина, заведующая сектором театрально-просветительского отдела Государственного Эрмитажа.
Когда произносятся вот эти слова «искусство эпохи Возрождения», то, как правило, естественно, что в сознании людей сразу встают образы и замечательные творения, ну, прежде всего, мастеров итальянского Возрождения. Потом как-то еще вспоминается, что это была такая эпоха, когда зарождается искусство живописи на севере Европы, в Нидерландах. И только потом может возникнуть представление о том, вообще-то Франция в это время тоже что-то значила в общей системе художественной культуры Европы. А вот надо сказать, что один из крупнейших наших исследователей, профессор Гращенков, который вообще занимался итальянским возрождением, он когда-то сказал, потом написал и несколько раз повторил такое замечательное определение. Он сказал, что после итальянского самый почвенный и самый классический ренессанс был во Франции. Почвенный – это значит национально характерный, национально окрашенный. Ну, а классический – потому что действительно Франция, как и итальянские художники, французские мастера, они тоже за опытом и образцами обращались к великой классике, к античности, к мастерам Греции, Рима.
Пьер Шарон, французский философ и теолог, друг Монтэня, говорил: «Я хочу, чтобы люди были добродетельны без рая и ада. Я хочу, чтобы каждый был добродетелен, потому что это требует природа и разум».
Пико де Мирандола, великий философ эпохи Возрождения, считал: «Человек создан Богом, но он обладает свободной волей. Он может снизойти до животного, пасть до степени животного, и может подняться, возвыситься до богоподобного существа. Он сам решает, он сам творец и скульптор своей жизни».
Мишель Монтень считал: «Жизнь сама по себе не благо и не зло, она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее».
В душу вторгается святое стремление, чтобы мы, не довольствуясь заурядным, страстно желали высшего и по возможности добивались.
С 1540 примерно года Франсуа Клуэ – придворный портретист. Он сделал блистательную карьеру. Причем он сделал карьеру человека эпохи Возрождения. Он был человеком образованным, он был человеком многогранным. Он был не только художник, он был и деловой человек. Он был близок, дружески с знаменитыми гуманистами своего времени и королевского двора. Он играл немалую роль вот в этой интеллектуальной среде, которая складывалась при французском дворе и в которую входили и художники, и гуманисты-писатели, знаменитый какой-нибудь библиотекарь Гийом Бюде, портрет которого еще отец Жан-Клуэ писал, и переводчики с древних языков, и музыканты, и французские, и итальянские мастера и художники, а итальянцев очень много работало при французском дворе, потому что Франциск просто-напросто призвал к себе целую когорту итальянцев, которые для него создавали его резиденцию Фонтенбло. И именно Фонтенбло стал своего рода таким крупнейшим очагом гуманистической культуры во Франции в эпоху Возрождения.
Дворец Фонтенбло, чудесный источник в старинном парке, дал название великолепному дворцу. Тишина, деревья, пруды, озера – все дарит покой и наслаждение. Франциск I Великолепный решил превратить охотничий домик Людовика VII в чудесный дворец волшебной красоты.
И ему это удалось. Лучшие итальянские мастера строили и украшали его. Франциск собрал коллекцию картин, статуй, книг, превратил Фонтенбло в центр искусств. Здесь звучали стихи, музыка, споры, ученые разговоры.
Именно здесь, в разговорах, формируются новые принципы поведения. Часто цитируется Данте. Например, «Я не хочу, не желаю слушать о другом благородстве, кроме как о благородстве, которое дается добродетелью».
А гуманист и политический деятель Пальмьери добавлял, «Тот, кто гордится подвигами предков, лишает самого себя заслуги и чести. Если он хочет заслужить честь, то должен стать примером, а не ссылаться на других».
Человек – великое чудо, он достоин восхищения. Пусть нечто вроде священного честолюбия захватит наш разум. Пусть неудовлетворенные посредственностью мы стремимся к вершинам. И пусть мы будем трудиться изо всех сил, чтобы их достигнуть. Нам дана эта возможность, но мы должны захотеть подниматься вверх, все выше и выше.
Франсуа Клое – один из тех, кто входил в этот круг. Он был действительно яркой, интересной, глубокой личностью. У него был свой собственный дом в Париже. Существуют документы, которые это утверждают. У него было дело, у него была большая мастерская, потому что портреты вообще-то делались таким образом. Такая сложилась тогда ситуация. Делался карандашный портрет, затем по нему создавались в мастерской живописные портреты. Они же были еще и официальными, эти портреты. А вот карандашные портреты, они тоже могли репродуцироваться, потому что вообще-то очень скоро возникла такая традиция обзаводиться альбомами карандашных портретов. В эти альбомы входили, как правило, копии вот с этих драгоценных оригиналов, которые делал сам мэтр, а потом у него в мастерской создавались эти копии, и из них формировались альбомы. Кстати, в Эрмитаже есть такой и альбом, куда входят копийные изображения, по которым можно восстановить, какими были оригиналы. Но самая большая ценность нашего собрания – это, конечно, оригинальные портреты карандашные, которые, в общем-то, вместе с теми, которые сохранились прежде всего в Национальной библиотеке в Париже, там очень крупное собрание, в Шантии, немножко в Лувре есть. Наше собрание четвертое, можно сказать, вот в этом кругу. Они все вместе представляют собой этот бесценный фонд оригинальных карандашных портретных рисунков, которые являются не только большой драгоценностью в истории французского искусства, но, я бы сказала, европейского. Потому что подобной традиции больше нигде не было. Потому что портреты, которые писались другими мастерами в Италии, в Нидерландах, это живописные портреты, они, как правило, имеют свой собственный характер, свою собственную какую-то внутреннюю новизну. Подобных французским никто никогда не делал. В чем особенность карандашного портрета? Он гораздо более камерный и интимный, нежели любой живописный портрет. Даже нидерландские. Нидерландские портреты тяготеют уже и камерности, и к интимности. И все-таки это такое законченное, живописное произведение, в котором какая-то общая идея обязательно может, ну, если не доминировать, то очень сильно звучать над конкретной индивидуальной сущностью изображенного человека. Карандашный французский портрет, он прежде всего необычайно тонко читает и воспроизводит вот эту неповторимость человеческой индивидуальности. При этом, несомненно, французскими мастерами, ну, такими, прежде всего, крупными, как Жан и Франсуа Клое.
Как выглядел дом благородного, богатого городского жителя? Дом – крепость. Здесь человек отдыхал, мечтал, наслаждался красотой. Здесь посторонним не было места. Скромная роскошь поощрялась. Картины, скульптуры, дорогие ткани – все должно было указывать на шикарную жизнь, но без лишней кичливости и слащавой красивости.
Жилые комнаты – все удобно, изысканно, строго. Мебель легкая, подвижная, красивая. Сдержанный орнамент чаще всего в виде виноградных лоз, венков, листьев. Великолепные лестницы, камины, колонны, высокие потолки. Модно украшать внутренние помещения фресками, стены шпалерами, пол коврами.
стиль домашней жизни, отношение к семье, к жене, к детям становится более внимательным, сердечным. Человек, который любит свою жену, любит самого себя. Если кто-либо не любит свою жену, это преступление против природы. Муж и жена соединены в одно целое брачными узами так, словно они один человек, считал Кальвин.
А вот размышления Эразма Роттердамского. Необходимо употребить все средства, чтобы доброжелательство между супругами утвердилось и окрепло. Крепнет оно в первую очередь покорностью и уступчивостью. Если же симпатия приобретена одной внешней привлекательностью, она почти всегда скоро иссякнет.
Живите не в пространстве, а во времени. Об эпохе французского возрождения рассказывает историк искусства Людмила Торшина.
Замечательное семейство Дюмусье. И у нас хранится несколько превосходных портретов Пьера Дюмусье-старшего. Эти портретисты, они, конечно, имели свой собственный взгляд на значимость человеческой личности. Этот взгляд, он, с одной стороны, сугубо ренессансный. Ценность человека вообще, ценность человеческой личности, ее значимость, она всегда будет ощутима в том, как изображена модель на рисунке французского карандашиста, французского мастера. Замечательно, что в этой оценке вообще человеческой значимости есть у французских художников, у французских портретистов свой собственный критерий. Он сугубо связан с повседневным человеческим бытием. Человек значим, человек прекрасен. Не только потому, что он человек, как говорили итальянцы. Только потому, что он создание Божие, как говорили нидерландцы. А потому, что он занимает определенное место в обществе. Потому что он человек этого мира. Потому что он король, или он придворный, или он библиотекарь, или он врач, ботаник, собиратель каких-то природных ценностей. Потому что он занимает определенное место в обществе и действует не вообще, а вот здесь. И отсюда, кстати, такое общее понимание, которое сформировалось вообще во французском портрете или во французском общественном сознании. Конечно, самый такой прекрасный человек – это благородный человек, благородного рождения или благородного воспитания, или благородного ведения, аристократ. Аристократ ли по рождению, аристократ ли по своему собственному характеру? Они все, кто изображен на портретах французских мастеров, они все аристократы.
Меня не удовлетворяет придворный человек, если он не музыкант, не умеет читать музыку с листа и ничего не знает о разных инструментах. Ибо, если хорошенько подумать, нельзя найти более почтенного и похвального отдыха от трудов и лекарства для больных душ, чем музыка, писал Бальтазаро Кастильоне в трактате о придворном.
В есть некая общность, которая объединяет все французские портреты. Но с точки зрения искусствоведческой, я могу сказать, это прежде всего общность композиционная. Они все практически изображены как бы похожими друг на друга. Это все портреты небольшого размера, небольшого формата. Но иногда говорят, если речь идет о карандашном портрете, ну, изображение, допустим, там натуральную величину, или почти в натуральную, или близко к натуральной величине. При этом, допустим, Клуэ, он изображает, как правило, по пояс, ну, по грудь. А вот уже братья де Мусье, Пьер де Мусье, старше, это более позднее поколение, он может только голову изобразить крупным планом. Но, понимаете, ракурс, который они изображают, это всегда, как правило, близкий к трехчетвертным. Тут есть такая тонкая игра. Ближе, дальше от трех четвертей. Потому что вот эта вот тонкая игра композиционная, она поможет выявить какие-то особенности, присущие только этой модели. Но все-таки они все располагаются. По пояс или по грудь, в три четверти поворота, со взглядом, как правило, направленным на зрителя, то есть в известном таком контакте со зрителем. И сама манера такая обобщенная, силуэтная, очень тонкая, деликатная моделировка объемная, которая как бы исключает ненужные детали. Она придает всем изображенным такой очень спокойно благородный, очень достойный, сдержанный облик. Облик человека, умеющего себя держать в обществе, не позволяющего себе ненужных лишних движений и порывов, учитывающего окружение, находящегося в таком вежливом, любезном контакте с окружающим миром. Это, прежде всего, человек, который достойно себя держит. Достоинство его может быть связано действительно с его высоким положением. Тогда немножко больше прорабатываются какие-то детали костюма, антуража. Но чаще это связано с чем-то другим. Но если это действительно человек, занятия которого могут быть очень прозаическими и совсем не аристократическими, но он все равно держится как человек благородный, прекрасно воспитанный, человек, который внушает уважение к себе и в облике которого, во взгляде которого, в этом повороте то, таком или ином головы, во всем вы будете чувствовать уважение к себе, уважение к другому человеку. Он благородный человек.
Во времена правления Генриха II к Екатерине Медичи ежедневно после полудня приходил король, вельможи и дамы, собирался кружок, где все беседовали.
Разговор будет несовершенен без очаровательных реплик дам. Придворная дама или просто хорошо воспитанная женщина должна владеть некоторыми правилами аристократического поведения. Ей подобает быть прекрасной, нежной и приятной.
Ей следует быть более скромной в своем поведении и утонченной в своих речах, чем мужчина. Она должна быть сдержанной и доброй. Она не станет поощрять злобу, клевету и сплетни.
Приятная обходительность – так можно назвать манеру поведения в обществе. Сочетание изящества, доброжелательности и вежливости позволяет понять, какие именно слова следует говорить каждому, чтобы они понравились ему.
Время – река без берегов. Об эпохе французского возрождения рассказывает историк искусства Людмила Торшина.
Есть два портрета, вообще даже в три, но два таких вообще выдающихся портрета работы Пьера де Мусье, который запечатлел в этих портретах своего старшего брата Этьена. Они оба, и Этьен, и Пьер, выдающиеся живописцы, портретисты последней трети XVI века, довольно сложного времени. Практически уже с середины 20-х годов Франция постепенно втягивается в очень трагические обстоятельства религиозных войн, религиозного противостояния. Вообще-то Франция окажется главной территорией, на которой происходили кровавые события, столкновения гугенотов и католиков. И в этих условиях постепенно, особенно к последней трети XVI века, вообще художественная деятельность приостановилась. Ну какая же тут художественная деятельность, когда идет война? Причем война непредсказуема. вечером ложась в постель, человек не знает, проснется ли он утром живым. Достаточно вспомнить трагические события 1574 года. Это Варфоломеевская ночь знаменитая, когда вырезаны были гугеноты Парижа.
Сохранился портрет Гаспара II де Шатильона, выполненный Клуэ. Гаспар – лидер партии гугенотов. Адмирал столь известный, что не нуждается в имени, говорили о нем. Он – сеньор величайшего достоинства. Гугенот в переводе с немецкого языка означает «собрат», «соратник», «союзник». Это протестанты, которые действовали во Франции в XVI, XVII и XVIII веках.
Гугеноты одевались подчеркнуто скромно. Черный цвет преобладал в одежде, оживляла костюм узкая полоска кружева на воротнике. Ни бархат, ни шелк не поощрялись. Гугеноты предпочитали шерсть и полотно. Женщины носили очень закрытые платья. На виду только кисти рук.
Простота, скромность, достоинство – вот что ценилось. Трудись, молись и вновь. Трудись и молись. Все крещенные равны перед Богом. Спасает только личная вера. Праведная жизнь – лишь проявление веры. Протестанты не верили в заступничество святых, отказались от икон, почитания святых и постов.
«Я верю только в Евангелие. Совесть моя слушает одного Бога. На том и стою».
Приостановилась художественная деятельность в Фонтенбло, при дворе в Лувре. Она везде приостанавливается. Нет ни средств, ни денег, невозможности этим заниматься. Единственное искусство, которое продолжает жить, это портрет. И вот эти мастера, Пьер и Этьен де Мусье, у них еще был третий брат Козимо или Ком, французы его так называют, работ которого достоверных мы не знаем. Есть всякие предположения. Или, например, такой мастер, который остался под монограммой. Мастер И.Д.Ц. Так вот, самая блистательная работа мастера И.Д.Ц. она находится у нас в Эрмитаже. Все эти вещи, они выставляются только на временной выставке, потому что существует такой порядок в мире, вообще не только у нас, что рисунки нельзя выставлять в открытую экспозицию. Поэтому они только являются экспонатами временных выставок. Вот у нас как-то выставили в 12-колонном зале французский портрет, и вместе поместили вот эти великолепные рисунки портретные Пьера де Мусье-старшего, а рядом рисунок мастера И.Д.Ц. И вы знаете, многое другое еще играло свою роль, но невольно возникает такое мнение, а не третий ли это брат Ком де Мусье является этим самым мастером И.Д.Ц. Ну, блистательные портреты совершенно. Причем мастера де Мусье, они оказались как бы новаторами. Ну, жизнь к этому подтолкнула. Потому что интерес к человеческой личности, независимо от ее происхождения, который так увлекал именно французских портретистов, он же углублялся. И в ту эпоху, когда уже все более становилось очевидным, что значимость человека и красота человеческой личности где-то не там, где его происхождение, портрет французский все более в эту человеческую личность начинает проникать, все более в нее углубляется. И это потребовало каких-то новых средств выражения. И тогда они стали пользоваться цветом. Они внесли в рисунок, традиционно исполняемый так называемым итальянским карандашом черным, иногда подсвеченным сангиной, они стали добавлять краску, цвет. Стали пользоваться лаками цветными и каким-то таким материалом, который мы так осторожно называем протопастелью. Иногда пишут пастель. Может быть, это и пастель, ну что-то вроде. Она давала возможность вносить какие-то цветные нюансы. И эта цветовая разработка телесных форм, лицевых форм, она привела к более тонкой, глубокой, подробной характеристике, трактовке. Поэтому они здесь не только такие значимые, такие эффектные. Более того, в композиции как-то особенно подчеркивалось это внутреннее напряжение каждого изображенного, потому что они очень смело стали усложнять композиционные ракурсы. Иногда просто невероятно. А этот другой ракурс, какой-то такой очень динамичный, он как бы невольно открывает в изображенном человеке какую-то такую невероятную внутреннюю энергию. И это тоже продиктовано временем, потому что это было время, когда каждый держал руку на шпаге, когда жизнь зависела от того, насколько ты соображаешь, насколько ты быстро действуешь, насколько ты вообще деятелен. И это, конечно, как-то переложилось, притворилось в понятие о том, что вот эта способность к действию, энергия внутренняя – это один из элементов красоты человека. Это делает его значимым и прекрасным. Поэтому они все там такие.
Красота, милосердие, праведность – три успеха человеческой деятельности. «Если я не прощаю моему брату, – писала Разм, – то Господь меня не простит. Мы не будем прокляты, если не узнаем того, является ли принцип Святого Духа единственным или двойным. Но мы не избежим проклятия, если не станем стремиться обладать плодами Духа, которые есть любовь, радость, терпение, мягкость, скромность и воздержание».
Главная красота и любовь. С 1552 года композиторы сочиняют музыку на стихи Рансара. Любовь – это желание красоты. Красота – это свет Бога.
Одним из самых популярных композиторов того времени был Пьер Сертон. Его музыка легка и глубока, восхищался Рабле.
Его шансоны с удовольствием пели в замках и простых жилищах. И он первый почувствовал, как хорошо музыки рядом с поэзией Рансара.
Хороший тон. Прогулки по Эрмитажу. Об эпохе французского возрождения рассказывала историк искусства Людмила Торшина в программе Ирины Кленской и Виктора Янченко.